Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. И рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
Сегодня у нас 8 апреля 2024 года. И наша тема сегодня — помогла ли смуте господдержка. Смута в кавычках. То есть, естественно, речь идет о интернет-игре, которая была запущена совсем недавно, вот 4 апреля, состоялась ее премьера. Ну и эта тема, предложенная Вадимом, поскольку он у нас, видимо, активный интернет-геймер, среди прочего. Вот. И на этот счет возникло много комментариев и сомнений, которые в том числе и прорвались в сеть. Вот, Вадим, пожалуйста, что ты думаешь по этому поводу? Помогали смуте господдержка?
Так, ну, во-первых, все-таки это не интернет-игра, а просто компьютерная игра, предназначенная для для ПК, для компьютера персонального. То есть, скажем так, консоли ее бы не очень-то и потянули, те требования, которые она выдвигает для себя. Что хочу сказать, то есть эту игру ожидали в течение почти 3 лет, когда она была анонсирована, с такими достаточно странными артами. Ну, это как бы показать, что нам следует от игры ожидать. Уже изначально была критика, но, с другой стороны, арты поначалу — это всегда общее представление, а не то, что будет. И когда очень долго ожидали эту игру, то по какой-то причине разработчики этой игры вели себя достаточно закрыто и враждебно тем, кто о ней спрашивал. И вот она вышла. На нее было потрачено больше 500 миллионов рублей. Ну, большая сумма или небольшая — это вопрос относительный, потому что для игр очень так называемые AAA, то есть высшего класса, конечно, сумма нужна намного больше. Но, с другой стороны, это деньги и немалые сами по себе. То есть изначально заявлялось о 250, потом добавили еще 260. Сейчас требует еще к этому делу. Она вышла никакая. То есть есть плохие игры, есть игры некачественные, есть игры, которые там исправляются после релиза. Вообще сейчас в современной индустрии игровой принято выпускать недоделанные игры и потом говорить: ну, знаете, это вы подождите, мы потом подправим. Где-то так года с 15-го стали относиться халтурно к производству. Особенно это касается именно игр высшего класса. И вот сейчас смута, которая заявляет, то, что мы такие крутые, мы самые лучшие, мы покажем этому Западу, но продавать на Запад при этом не будем, потому что это наше. То есть такая маркетинговая стратегия патриотизма. Вы должны это купить и вы должны это любить, потому что мы объявили это патриотично. Это очень попадает как раз для спонсоров этой игры, то есть IRI, Институт развития интернета. Это попадает как раз в, скажем так, идеологический отдел администрации президента. Вот мы вам выкатим смуту против поляков. Кушайте. Вы должны это любить. Но для тех, кто не играет в игры, то есть для этих патриотов, это все нормально, так и должно быть. Кто этим не пользуется. А для тех, кто этим пользуется, это не игра. То есть это симулятор ходьбы. Это огромное количество нудных разговоров ни о чем. С отсутствующей лицевой анимацией. Я просто поясняю, что лицевая анимация — это то, что было превосходно сделано в игре 2006-2007 года Mass Effect. Еще для Windows XP. То есть там сделана такая лицевая анимация, которую ты просто меняешь озвучку, ну там, английскую, русскую, германскую, испанскую, и, соответственно, губы будут произносить именно то, как это звучит на определенном языке. Более того, губы не только людей, которые в игре находятся, но еще и многочисленных пришельцев будет соответствовать языку, на котором произносилось. То есть там это все продумано. Пришельцы там совершенно разные. В смуте не смогли сделать этого. Там сделали очень красивые задники, там сделали красивые дома, там сделали все достаточно аутентично, приятно, детализировано. Но даже здесь умудрились допустить размытость поверхности, умудрились сделать таким образом, чтобы Солнце выглядело на бликах как квадратный объект. Ну, то есть это как бы лужи квадратные. Белочка там, вот, например, бегает в одних и тех же направлениях. То есть вперед-назад. Вперед-назад, вроде как, видите, у нас движется же объект, белка движется, чем вы недовольны? Я скажу так, что даже в наших играх 98-го года, 2000-го года, вот такое поведение объектов игровых считалось верхом лени. То есть для школьника это пойдет. Для человека, который никогда не делал игры, но хочет сделать игры, это уже не пойдет. Это то, что сделали под редакцией, так сказать, администрации президента и ИРИ. Другой контрпример. Ребята, которые делали приблизительно 9 лет игру под названием Atomic Heart, Атомное сердце, которые после известных событий 22 года переехали на Кипр и открестились от того, что они русские. Да? Но тем не менее они говорят по-русски, они интервью давали по-русски долгое время. И делали игру про альтернативный Советский Союз. Такого в стиле ретро-футуризма. Показали светлым, солнечным, красивым местом, где люди, как люди, веселятся, что-то покупают. Вернее, там даже денег нет, но что-то обменивают, да, что хотят. Где роботы прислуживают. Ну, там своя завязка, конечно, произошла. И эта игра, которую делали люди, которые никогда к играм не прикасались, делали ее очень долго, переделывали. Она была примером для всей мировой индустрии, как хорошо оптимизированная игра. То есть игра, которая оптимизирована на выходе уже в своем, не потом, там, через неделю, через месяц, а на своем выходе. Это уже такого не было, что называется, с 2012 года. А вот наши разработчики, которые вынуждены были уехать, они это сделать смогли. Поэтому в чем же здесь дело? Ну, наверное, в том, что там разработчики все-таки касалось их собственных денег. И они хотели сделать хорошую игру. А эти люди, которые брали деньги из бюджета, им было интересно донести какую-то свою мысль. Внушить что-то про патриотическое воспитание. А не сделать что-то такое хорошее, что люди полюбят и скажут, слушайте, какая классная игра у нас, какие у нас классные разработчики. Эти русские, они огромные молодцы. И Запад скажет, слушайте, какая интересная игра про русское средневековье. Мы хотим купить, мы хотим заинтересоваться историей. То есть вот этого сделано не было. Было сделано таким образом, чтобы люди от этого ну просто смеялись.
Mm-hmm. Хорошо. Мне можно вставить пару слов, Вадим?
Да, конечно.
Хорошо. Я тебя внимательно послушал, ну и даже прочитал те статьи, которые ты мне предварительно прислал по этим играм, потому что я в играх профан, я это честно говорю. Меня из игр максимум, что интересует, это преферанс, который к экшену, так сказать, и движению никакого отношения не имеет. Поэтому вот из того, что я об этом познал с твоей помощью, я могу сказать, что вот игра Atomic Heart, о котором я тоже не имею никакого представления, но которая действительно заслужила высокие отзывы и требуется всюду как референция, все-таки вот эта вот компания разработчиков, ее разрабатывала чуть-чуть 9 лет. Это немалый срок. За это время, если там посидеть, сосредоточиться на этом, тебя в шею никто не толкает. Вот, ты что-то делаешь, создаешь, переписываешь, потом опять говоришь. Ну, в общем, короче говоря, происходит вот этот вот процесс. И более того, когда ты не заинтересован в том, чтобы выпихнуть свою игру вот прям сию минуту, а тебя, как говорится, время не торопит. Ты сидишь себе на Кипре, вот, спокойно там, плескаясь время от времени в море, так сказать, чего-то программируешь, записываешь. То есть тебе комфортная, как говорится, ситуация, да, не стрессовая. То за эти 9 лет безусловно, можно создать. Мне в этой связи вспоминается фраза одного отрицательного героя из фильма с участием Банионица, так сказать, шпионства какого-то, вылетело название из головы. Если даже 9 беременных женщин посадить вместе, то они ребенка все равно не родят через месяц. Поэтому, естественно, что когда сроки поджимают, то как бы выходящий продукт получается вот таким. И почему поджимают сроки, тоже понятно. Потому что когда ты работаешь на собственные средства, то, как говорится, ты сам себе хозяин, а когда ты попросил государственный грант, и более того, он был выдан дважды, то есть я поправил тебя, вначале 260, а потом 250 миллионов, но это несущественно, то все-таки тот, кто тебе его дает, так сказать, время времени подщелкивает по часам и говорит: так, ну а сроки-то? Это ты что, 9 лет сейчас будешь осваивать эти деньги? Вот, значит, соответственно, сроки поджимают. Тем более, что он был выдан потому, что, как я понимаю, сложилась определенная политическая ситуация именно после 22 года. И, так сказать, естественно, что эта игра на исторический сюжет, который очень близок к тематике сегодняшнего времени, там смута, смена власти, так сказать, вот все шатается. Конечно, она нужна была не через 9 лет, а нужна была сейчас. Во-вторых, я тоже помню, там вот есть какой-то пример игры, которая тоже заслужила такое международное признание, которое было разработано польской компанией. Я имею в виду «Ведьмак 3». Мне она ничего не говорит, это название, я просто цитирую, так сказать, то, что есть. Но над ее созданием работала команда, насколько я понимаю, человек 300. Которые работали тоже несколько лет, затратили на это бюджет где-то примерно $30 миллионов. Если учесть, что здесь вся эта компания новосибирская имела 70 человек, да, и сроки были, так сказать, более сжатые, а бюджет, ну, если его пересчитать в доллары, я не знаю, сколько это получится, но равно, ясно, что в несколько раз меньше. Поэтому и результат должен быть пропорциональный. То есть это вот второй момент, о котором я хочу сделать замечание. И, наконец, третий, то, что касается самой, собственно, темы. Помогла ли смуте господдержка? Надо ли поддерживать вообще государственные проекты такого рода? Ну, вот это первая проба пера, я так понимаю. Потому что до этого о господдержке какого-либо игр вообще в России, а и за рубежом, кстати, тоже, я вообще слышу впервые. То есть игра компьютерная – это бизнес в целом, как таковой. И поэтому люди, которые ее делают, они делают ее для того, чтобы зарабатывать деньги. Значит, соответственно, для того, чтобы заработать деньги, тебе специально никто грантов отсыпать не будет. Это твое личное дело. Тем более исполняем достаточно компактным коллективом специалистов. Ну, где как. И поэтому вот здесь вот была сделана такая первая проба пера, явно ориентируясь на тот политический заказ, который диктовало время с точки зрения государства. Я думаю, что первый блин выходит комный, да, и, собственно, вообще какое-то новаторство, что в цели, что в инвестициях, например, то есть до этого никто не инвестировал в игры, ну вот в частности из государственных, да, предприятий. Что в самом их создании, оно, естественно, всегда таит в себе какие-то неожиданности, и, в общем, не то, что ты хотел бы получить в идеале. Очевидно, что они сосредоточились на графике, чтобы все было красиво. Очевидно, что за этот счет, наверное, произошли какие-то упущения для опытных таких геймеров, то есть игроков, которые, так сказать, знают все нюансы оттенков, для которых важно, в скольких градациях там виден луч солнца, и это прибавляет ему, как говорится, живой реальности, как именно ходят персонажи и насколько стандартны их движения. И, в общем-то, сам текст, который при этом происходит, он для них является несущественным. Про смуту ли речь, про каких-то ведьмаков, вот, или про советское какое-то прошлое, или наоборот, про каких-то там вампиров, которые всюду броют. Главное, насколько это интересно, ново, оригинально и так далее. То есть это взгляд, ну, если угодно, профессиональных игроков, которые не просто в это играют, а, наверное, еще и зарабатывают на этом деньги. Такой бизнес сейчас тоже есть. И я думаю, что эта игра делалась все-таки с другими целями. Игровыми, безусловно, но я думаю, что половина этой цели была просветительская, как минимум, за что, собственно, государство и платило. И поэтому тот результат, который получился, его, конечно, надо проанализировать, посмотреть, но инициатива интересная. Я сам эту игру не видел, в нее не играл и играть не собираюсь. Я сразу... Что ты говоришь?
Я говорю, а у вас не потянет, потому что проблемы с этой игрой такие, что даже самые ультрасовременные видеокарты, даже на них игра тормозит и лагает. Целая куча багов.
Механика, ну, это, да, это вопрос оптимизации.
Некоторая игра механика...
Нет, я понимаю, что это вопрос, безусловно, оптимизации. Потому что если вначале это лагает, потом можно какие-то там механизмы оптимизировать, и она будет как бы способна принять большее число устройств и нормально на них работать. Но, я думаю, ну, их сроки поджимали, они должны были выдать какой-то продукт. Что характерно.
Понимаете?
Вот, прости, я закончу фразу, Вадим. Вот, несмотря на то, что были затрачены на это полмиллиарда, да, ну, для бюджета игр такого уровня, то есть такого уровня графики, да, это как бы немного. Вот. Но в нашем сознании это как бы, ну, внушительная сумма, которая просто так на дороге не валяется. Никто не обвинил разработчиков игр, что они эту сумму сперли. То есть, типа, накупили себе ленд-крузеров, там, посидели где-то в барах, на все забили, вот, поехали на Мальдивы, а через три года, ну, какой-нибудь левой ногой написали продукт, так сказать, и бросили его на потом. Вот таких обвинений я не услышал. То есть, это новосибирская команда, а это ребята из Новосибирска, они, в общем-то, свои деньги отработали честно. То есть, вот упрека в том, что они, так сказать, что-то там растратили, что-то там нахимичили для того, чтобы откосить часть государственного бюджета себе в карман, вот этого не было. Ну, вообще, ни в негативных, ни в позитивных отзывах, ни в каких. Из этого можно судить, что все-таки это, видимо, является истиной. Поэтому тот продукт, который получился, следует все-таки расценивать как продукт добросовестного труда. Отзывы о нем, наверное, могут быть разные. Я думаю, что у опытных игроков они одни, у неопытных игроков, которые вот всех тех деталей, о которых ты говоришь, они не замечают, они могут быть другими. И вообще сама идея может показаться более образовательной, чем, так сказать, игровой. Не знаю, ну, любопытный новаторский опыт. Вообще, все то, что является новаторским, оно каждый раз вызывает какую-то критику. И определенная часть ее идет всегда, в любой отрасли, да, по направлению, а нафиг вообще это нужно.
Понимаете,
поэтому с точки зрения вот того, разумно или неразумно размотать государственную поддержку выдавать такого рода играм, ну вот открытого ответа нет, каждый должен оценить ее результат, ну и посмотреть на то, как она зайдет не профессиональным геймерам там и критикам, а, так сказать, большой аудитории. Понравится, не понравится, будут ли ее покупать, не будут ли ее покупать в российской аудитории. Это интересно, но это пока об этом судить еще рано. Пожалуйста, что ты хотел сказать, Вадим?
Да нет, уже можно, собственно говоря, все сказать, потому что это заблуждение по поводу опытных и неопытных игроков. Никто никакой специализированный вуз по поводу, как быть игроком, не заканчивает. Никто не отучивается там ни 5 лет, ни 1 месяц на эту тему. А вот вы заказываете сделать себе плитку в туалете. Вам не нужно быть каким-то опытным человеком, чтобы понять, сделал ее качественно или некачественно. Даже если человек никакие деньги при этом не украл, ни на что не потратил, а честно пытался что-то сделать. Да, ну, как бы видим результат. То же самое и здесь. То есть игры – это искусство. Мы можем по-разному относиться к черному квадрату Малевича и говорить, что это, ну, чушь собачья, да? Но какой-нибудь действительно очень опытный, да, очень такой опытный знаток, он может рассказать, почему это важно. Не почему это красиво, да, естественно, в этом ничего красивого нет. Но он может сказать, почему это важно, опытный искусствовед. Вот чтобы оценить игру Смута, здесь никакой опытный искусствовед не сможет в ней найти что-то хорошее. То есть простому человеку что нужно? Ему нужно развлечение, ему нужен интерес. Вот ты заходишь в какую-то игру, и тебя с первых секунд она подхватывает, и ты хочешь ее заново перепройти. То есть все мы с чего-то начинали, да? Просто кого-то интересуют одни игры, другие жанры, третьи и так далее. Есть любители действительно исторических игр. Есть люди, которые честно сказали, что раз это наше, то давайте все-таки наше, это первая проба пера, не будем на это особо нападать. Но, ребят, ну если вы, разработчики, настолько по-хамски относитесь к тем, кто критикует, вы должны были, тех, кто критикует, вы их должны были первыми говорить: ребят, я хочу услышать от вас критику, я хочу узнать, что вам нужно, чтобы я хотя бы в голове имел какие-то представления, что мог подправить у себя, что можно было бы сделать так, ну, чтобы хотя бы чуть-чуть было получше. Не обязательно слушать всех критиков, но вообще сам факт выслушивания критики, особенно в искусстве, а политика это тоже искусство, это очень важно. Это очень важно. Да, можно гнуть свою линию, но если ты внес свою линию, то будь готов к этой критике. Совсем недавно вышла от зарубежного издателя игра под названием «Голум». «Голум» — это по «Властелину колец». Вы помните, была книга, был фильм такой, да? Так вот, эта игра эталонно плохая. То есть вот настолько плохой игры трудно представить. Но она хотя бы игра. То есть это супер забагованное, супер действительно там раздутый бюджет, непонятно куда ушедший. То есть там плохо все, чего только возможно дотронуться. Но она хотя бы играбельная. То есть ты, то есть какой-нибудь отдельный мазохист, он может сказать: да, я буду страдать из-за всего, что происходит, из-за этих сохранений, багов, но это вот такой вызов мне пройти эту ужасную, жуткую игру. Вот просто вызов, не, пройти невозможно. Смуту пройти очень легко. Она просто тягомотная, долгая и чрезвычайно скучная. Ты просто вот думаешь, ну когда это закончится? То есть здесь нету вызова. Здесь есть, вот ты сохранился где-то, и дальше ты не можешь никуда пройти. И разработчики говорят: ой, а вы должны это установить патч и загрузить старое сохранение. Ой, а на новом патче ваши старые сохранения не работают. Вы должны пройти все заново. Ну, вот как 5 часов называется это смути под хвост, что называется. Плюс к тому же, вы говорите по поводу вот несопоставимого количества людей. Дело в том, что большинство игр, которые стали культовыми, классическими, которые являются эталонами, их делали буквально на коленке. Их делали там, ну, например, первого «Принца Персии», да, еще который был на старой приставке. Сеговской. Это действительно сделал один человек, который просто фотографировал своего брата, как он там прыгает, как он на что-то залазит, да, младшего, чтобы сделать как раз для игры вот эти вот ну, захват движения. На то время, это было начало 90-х или даже конец 80-х.
Я помню, эту игру, я даже играл в нее. Было такое дело.
Вот, то есть, да, то есть это вот персонаж, который бегает, это как раз вот съемки, вот, которые делал он своего младшего брата. То есть вот как человек на коленке может сделать то, что хорошо продается.
Потом, но она несопоставима была по графике, по сложности и по всему тому прочему, что вот сейчас вот накручивается в играх. Она была очень интересная как игра, ты совершенно прав. Но с точки зрения вот ее исполнения, она действительно могла быть сделана на коленке. Более того, я хочу сказать, параллельно тогда же была еще такая игра «Викинги». Я не помню, как она, так сказать, сейчас развилась, в какую-то версию или нет. Была первая игра вот такого же рода. Вторая игра была уже сделанная позже по мотивам первой. Ну и как бы тяжелее и немножко поскучнее. Но это все еще для примитивной графики. Вот. Но с точки зрения экшена, вот собственно движения, желания ее пройти, она была суперинтересной. Понимаешь? То есть вот здесь вот ты прав в том, что вопрос в том, на чем сосредотачиваться надо при пройдении таких игр. Именно на интересе, так сказать, неожиданных ситуациях, которые поджидают, или же на вот этом вот антураже. Вот когда-то, в определенное время, когда стал расти технический уровень, вот этому антуражу, в принципе, в играх вообще, стало отдаваться все больше и больше значения. Детализации, всякого рода прорисовкам, там, градиентам облаков, так сказать, лучам света, которые должны падать, так сказать, очень натурально, да, и прочее, прочее, походки персонажей, а не самому действию. Это отчасти, ты знаешь, сравнимо с феноменом кино. Если ты посмотришь старые фильмы, что американские, что советские, да, то они кажутся сейчас гораздо интереснее, чем новые, которые снимаются. Почему? Потому что много, так сказать, куча спецэффектов, которые делаются, которые по сути заменяют собой сюжет. А те, что были раньше, в них не было спецэффектов. В них был сюжет, который затрагивал зрителя. Но для этого нужны были актеры, для этого нужен был сценарий, во-первых, нужна была режиссура, нужна была соответствующая игра актеров. А сейчас ты, так сказать, ну там, самого простого, так сказать, деятеля обреди в какой-нибудь костюм киборга, понимаешь? И он там тебе будет на протяжении полутора часов сражаться с Бэтменом, понимаешь, ударяя друг другу по морде. Очень эффектно, так, чтобы летели искры то у одного, то у другого. Мне просто один раз пришлось с ребенком пойти посмотреть фильм там «Бэтмен против», я не помню уже кого там, против Супермена. И я честно отсидел полтора часа, понимаешь, я вынужден был это просмотреть ради ребенка. Но после этого я подумал, блин, ну это же смотреть невозможно. Понимаешь, то есть все заключается в том, да вот я тебя сейчас, И вот так вот полтора часа. Вот, ну, понимаешь, вот это некая параллель с играми, если угодно. Ну хорошо, это все к вопросу о том, на что надо все-таки отдавать господдержку. Если в этих играх хотя бы в смуте конкретно проследился сюжет, то, так сказать, а не просто вот эффектный мордобой с разными поворотами, то я считаю, что, может быть, эти полмиллиарда рублей, что капли там в игровом бюджете такого уровня, может, они потрачены не зря. Другое дело, что, может быть, действительно стоило идти не по линии, так сказать, как можно более красивой картинки, что, собственно, сделали ее создатели, а проработать саму сюжетную линию, пусть даже с менее интересной детализацией там, и тому подобное. Возможно, это было бы гораздо интереснее. Это, кстати, советовали многие критики этой игры.
Дело в том, что буквально за несколько месяцев до выхода этой смуты очень маленькая, очень скромная фирма тоже, которая там то ли вообще не делала игр, то ли ничего, решили сделать просто такую к 1 апреля прикольную игру, ну, не, я так условно к 1 апрелю говорю, да, там, чтобы не придирались к словам, шуточную игру с названием «Русы против ящеров». И эта игра стала супер популярной, ну, в пространстве СНГ точно, то, что может объединить людей. Да и в мире тоже про нее стали слышать. И уже она очень быстро окупилась. Графика там никакущая. Сюжет абсолютно нелепый. Это полная буфонада. Ну, то есть, это игра про мемы. Типа там славянский зажим яйцами. Вот. Или там это Гойда, вот это вот изображение из себя. И вот это то, что хочет аудитория. Хочет не чтобы ему читали лекции, нотации, морали и так далее. Если вы делали бы смуту, то вы могли бы пойти уже по давным-давно проторенной дорожке. То есть по пути, например, французской студии Ubisoft, которая выпустила Кредо Ассасина, Assassin's Creed. То есть там человек из современного мира, ему подключался к устройству и возвращал себе память предков и мог путешествовать по путям своих предков. То есть какого-то араба, да, который в Иерусалиме должен был найти технологический предмет, потом в Италии, потом индейца из знакомых с да Винчи, потом индейца во времена Вашингтона. Вот. То есть вот такое путешествие в разное время с помощью технического устройства. Могли сделать это и так, сделать такую отсылку интересную, это могло завлечь публику. Могли придумать, в конце концов, сказочных существ. Ну да, смута, игра историческая, но почему бы не сделать что-то такое интересное, типа Змея Горыныча? Это очень хорошо продается. Мифология очень любит люди. Они интересуются ей. Это красочная история. И вы скажете, не надо смешивать одно с другим. Но если у вас вообще ничего нету, ребят, если вы заявляете себя как Ghost of Tsushima, то есть это такой прояпонское, соответственно, там, времена, я не знаю, как это, междуцарствие называлось, еще что-то. То есть с очень мощной боевкой, с очень такими колоритными персонажами. Но делать вот так, чтобы игру на движке Unreal Engine 5, который является чем-то новым, который еще не опробован, и неизвестен, как с ним вообще работать. Вместо стандартного Unreal Engine 4, который требует меньше затрат, который требует меньше производительности от компьютеров, с которым давным-давно все работали, и все легко. Зачем надо было выбирать другой движок? Для меня, если честно, это какая-то загадка, это какой-то выпендреж, я не знаю. Я не
могу, создатели игр это объяснили тем, что он позволяет больше производить, так сказать, как бы эффектов с меньшими затратами сил у разработчиков. И поэтому это, так сказать, этим объясняется выбор движка. Вадим, мы посвятили этой теме честно полчаса. Я сразу хочу начать с конца вопросов Мони Словогрызова. Вы психи? Что-то идет об играх, безумцы. Я предупреждал тебя, что какая будет и реакция тоже. И Мони Словогрызов продолжает мило, как обычно, наши визави будут болтать благо глупости и не отвечать на вопросы. Я полагаю, что вы все-таки сказали не благо глупости, но раскрою вам очевидный секрет. Вот понимаете, честно говоря, украинская тема за два года, как бы это выразить внимательно, сильно надоела. Понимаете, мы вот каждый раз, так сказать, все время ее пережевываем. Она какая-то. Вот я предупреждал, когда начиналось СВО, да, и вообще вот этот украинский конфликт, она вызвала такую реакцию в России именно потому, что Украина всех достала. Блин, за 20 лет своего существования, там вот пока я не начал добавить, даже за 24, ну вот достала вот так вот всем. Понимаешь, своим скулежом, нитьем, отнимем у вас нефть, отнимем Севастополь, вот сейчас по судам вам за такая. Вот она ныла, пиздела 25 лет. Вот просто, понимаете, это был какой-то назойливый хлоп, которого надо было придавить. Вот я не знаю иную реакцию. Вот у меня сейчас такое же впечатление, что за два года, так сказать, пока мы обсуждаем эту тему, вот, это чувство возвращается вновь. Ну хорошо, давай перейдем к вопросам.
Я тоже все-таки отвечу на это таким образом, что вообще-то недавно было 1 апреля, да, и мы заслуживаем какую-то легкую и веселую тему.
Ну хорошо, это было, правда, у нас месяц назад, но именно неделю назад у нас в силу этой легкости темы эфир не состоялся там по техническим причинам. Так что мы его отметить не успели. Хорошо, воспримите это как, так сказать, пост первоапрельский эфир. Ну, давай все-таки к вопросам. Итак, Ирма-785 спрашивает, правильно ли я понимаю, что сейчас ждут момента для стратегического наступления, пока на данный момент находится в гибкой обороне, чтобы истощить резервы противника? Вы знаете, на мой взгляд, можно это, конечно, назвать и так, но вот когда я как бы так пытаюсь осмыслить эту ситуацию, я все-таки еще раз возвращаюсь к мысли, что наша проблема главная, это не в солдате, не в вооружении. Проблема в генералах. Вот она была так с начала СВО, она на сегодняшний день осталась. То есть они, собственно, вот все обладатели, так сказать, генеральских и маршальских погон, того, что они их достойны, еще доказать не успели. Генерал, и то, что он за что получает там потом звания, звезды и так далее, это за осуществление неких стратегических операций. Ну, по образу Великой Отечественной войны, даже не каждая операция такого рода удостаивала звания героя. Для этого были, кстати, введены полководческие ордена, там, типа Суворова, Кутузова и так далее. Здесь, когда за взятие Авдеевки дают героя Советского Союза, простите, России, ну, как бы, что говорить-то, что имеем, то имеем. Я, кстати, в этой связи все время возвращался, вот знаете, к какой мысли. Вот любопытно, почему Петр I, например, в армию так привлекал иностранных офицеров, генералов. Заметьте, не солдат, да, а именно генералов, офицеров. Хотя своих-то было полно. Вот все дворяне, там, так или иначе, или бояре, и боярское ополчение, так или иначе, они готовились к ратной службе, у них были соответствующие полки там, они ими как-то руководили, росли в своих тоже званиях. и так далее. То есть военный опыт у них какой-то был. В общем-то, Россия в те времена воевала достаточно часто. А вот это почему-то приглашало все время из-за рубежа. И вот я так понимаю, что и на уровне Петра тогда было понятно, что вот эти свои генералы, они вот по каким-то причинам не тянут. Можно их, конечно, там стягать кнутом, можно еще чего-то делать, но не тянут и все. Значит, нужны были какие-то свежая кровь, свежее понимание этого дела. И вот я так понимаю, что с тех пор эта проблема, в общем-то, не изжита. И поэтому вот ожидание стратегического наступления, оно должно было бы быть. Но это должно быть именно стратегическое наступление, а не нечто, так сказать, выражающееся в захвате высоты поселков, которое за таковое выдается. Так что посмотрим. Я не могу вам сказать, является ли это ожиданием или нет, и способны ли наши генералы вообще на такое стратегическое наступление, а Генштаб, соответственно, разработать операцию или планы операции, которые были бы сравнимы хотя бы с ударом под Москвой, я уж не говорю там про 10 сталинских ударов, там Курскую дугу и тому подобное. Но вот это мы и увидим. Я отношусь к этому со сдержанным оптимизмом. Оптимизм исключительно за счет веры в будущее России, а не в силу знания, так сказать, каких-то конкретных генералов, которые способны это совершить. Что-нибудь хочешь добавить, Владимир?
Понимаете, вот у меня отношение вообще к нашим представителям государственных структур вот такое же, как к тем, кто делал игры. То есть им как-то они оторваны от людей. Они считают то, что если вот они сказали, их слова должны восприниматься на ура на 100%, и должны слушать, несмотря на то, что сказали. Если даже сказали что-то неправильно. То есть вот пока у нас не будет какого-то такого действительно сталинского отношения, не Сталина, которого нарисовали либералы, да, а настоящего Сталина, который был, который интересовался и солдатами, который интересовался простыми людьми, который отвечал на письма, который пытался вникнуть, который отшучивался, когда там говорили, что это вот там у человека столько любовниц, что делать будем с ним, что будем делать, завидовать будем. Вот, поэтому вот если не будет вот какого-то такого человеческого отношения, не как к роботам, да, что вот мы вам сказали, вы должны исполнить. Почему должны? А вот приказ поступил, должны. То есть вот пока не будет вот конфронтация между простыми людьми и теми, у кого есть деньги, кто сидит на бюджете, кто может распоряжаться, вот пока не будет эта конфронтация как-то сглажена, пока не будет вот такого отношения человеческого, наши успехи будут, конечно, будут, но это с каким-то таким скрипом будет идти. Это всегда будет очень непросто.
Так, ну, вот еще один вопрос, тоже от Ирны 785. Отвечая про Азербайджан, вы в тот раз говорили, что Армению и Грузию уже затащили под западное влияние, в отличие от Азербайджана. Разве Грузия полностью прозападная? А как же ее позиция по Украине? Вы знаете, в этих вот трех закавказских республиках, бывших советских, у них как бы разное руководство, вот вы заметите, да, и с разной степенью, ну я бы сказал, политической грамотности. Вот в Азербайджане правит наследник Гейдара Алиева. То есть человек, который, во-первых, от своего отца, обладавшего гигантским политическим опытом, как советского, так и постсоветского времени, видимо, смог многое перенять. То есть он не пустоцветом оказался, да? И который, в общем, сейчас этот опыт применяет на практике. И поэтому его позиция, которая, кстати, с Западом не конфликтует, хотя Запад и считает так, полголоса говорят, что у вас там выборы в Азербайджане какие-то не очень демократические, вот, и вообще-то мы как бы в этом сомневаемся, но так по-громкому на этот счет не выражается. Так Запад, весь коллективный, на этот счет как бы держит рот на замке. То есть следит за базаром, как бы сказали, да, в определенных авторитетных местах. В Грузии она как бы прошла несколько степеней итерации. Вначале у них был такой президент, ну, наверное, его в чем-то можно сравнить с нынешним Пашиняном, да, такой гомсохурдия, только с немножко более таким грузинским темпераментом. Потом пришла, так сказать, эпоха там через Шеварднадзе, ну, вернее, это, нет, это через Шеварднадзе или постшеварднадзе, да, потом пришла эпоха вот постепенно Саакашвили, когда, как говорится, бросились в объятия Запада, и вот теперь нынешний грузинских политиков, которые как бы, во-первых, уже имеют вот этот вот предыдущий опыт, они, безусловно, не такие матерые, как, допустим, тот же Ильхам Алиев, но у них есть хотя бы опыт своей собственной республики. И из этого опыта следует, что вот целуй, не целуй Запад в десна, от него тебе ничего не будет. Но максимум тебя посадят на какой-то крючок. Будут давать что-то дозированное и требовать от тебя, чтобы ты тут вообще постелился в коврик и вообще делал все, что тебе, так сказать, от тебя не спросят. И тут встает вопрос. Вот ты сам, как политик, стоящий там во главе движения страны, там, не один даже, как коллектив, вы хотите добиться чего? Вы хотите добиться блага для своей страны или вас волнует ваша личная судьба? Вот что с вами будет потом, когда вас из вашей страны погонят там санными тряпками. Вот в этом случае вы выбираете ли один или другой путь. Запад все время намекает. Ты плюнь на эти национальные интересы. У нас вся Европа на них плюет. Видишь, вот Франция такая, так сказать, да и Германия такая, да и вообще какую европейскую страну не взять, за исключением там каких-то Венгрии со Словакией. А так все, в общем-то, бьют в одну дуду, все на свои национальные интересы положили с прибором. И ты делай так же, если хочешь войти в европейскую цивилизацию. То есть в клуб вот этих вот нынешних элитарных правителей, которые как бы делают свое дело вот под влиянием некого общеевропейского мейнстрима, наплевав, собственно, национальные интересы той страны, которая его избрала. Вот грузины, я имею в виду грузинскую элиту, они таким образом поступать не захотели. По разным причинам. Может, потому что они чувствуют, что им никакого будущего в этой Европе все равно не будет. Возможно, потому что они просто более как бы подвержены национальным интересам своей страны, чем каким-то там перспективам будущего, так сказать, проживания где-то на Западе, что, собственно, характеризует их как политиков. Потому что политики, они мотивируются идеей. А вот тот, кто делает бизнес на политике, так называемое политиканство, он интересуется своим личным благополучием, что он от того или иного политического проекта должен получить. Вот в Грузии у власти стоят, независимо от того, нравятся они нам, не нравятся, там находятся ли они в хороших или плохих годах Запада, в политике. И они исходят из интересов национальных Грузии. А из национальных интересов Грузии что следует? Ну вот что вы производите? Фрукты, вино, по большому счету, да? Куда вы их будете вот девать? Сами съедите, ну для самих много, да. Экспортировать в окрестные, так сказать, республики, они потребляют ровно то же самое. У вас единственный путь – это Россия. То есть хорошие отношения с Россией – значит, будет это. Плохие отношения – значит, этого не будет. Как уже показали прошедшие годы, Россия, в общем-то, без грузинского вина и фруктов проживет. И даже, собственно, не заметит их отсутствие. Второй момент, то же самое, так сказать, это туризм. Вы жили, так сказать, десятилетия, может быть, даже столетия за счет туризма. То есть людей, которые в разное время с разных социальных категорий приезжали к вам с деньгами для того, чтобы их потратить. И для того, чтобы вы их получили в бюджет, дальше, значит, уже жили, как говорится, оставшееся время спокойно, когда туристический сезон закончится. Исходя из этого, вам надо поддерживать максимально благоприятные отношения с той страной, откуда, собственно, этот турист вам поедет. Вот из Европы он к вам не поедет вообще. Ну, то есть найдутся какие-то энтузиасты, да, и любители экзотики. В том смысле, что вот мы сейчас заедем в такой закавказский штат Джорджия, вот, в котором мы раньше не бывали. Ну, ладно, раз побывали, посмотрели, тут у вас какие-то церкви любопытные. Вот, климат, в общем-то, такой, который можно найти в Турции, Египте, Таиланде, Кубе, Венесуэле. Ну, в общем, короче, дали везде. Не говоря уже про Испанию, Канарские острова, так сказать, там Лазурный берег и так далее. А что дальше-то? А дальше вот массовый турист, если он вам поедет, он вам поедет только из России. Ну, не из Азербайджана, там свое море. Ну, и понятно, что не из Армении. Там моря нет, но там есть озеро Севам. Правда, холодно очень, но не суть. Значит, надо поддерживать отношения с Россией. Вот это национальные интересы. Поддерживать отношения, это не значит, там, в данной ситуации, вот просто раскататься под нее в мелкие блинчики, чего извольте. Это значит, что поддерживать нормальные отношения. То есть, не собачиться, не вестись там на какие-то уловки, когда тебя пытаются из тебя сделать какой-то второй, третий или 21-й фронт против России. А просто вот держаться за свои национальные интересы. Вот по минимуму. И тебе будет счастье. Что, собственно, Грузия доказывает. Ну, понимаете, другая такая же альтернатива, но немножко более северная, да, это, допустим, Прибалтика. Вот там ровно та же была ситуация. Вот вы просто поддержите нормальные отношения с Россией, вам будет счастье. Вот вы, у вас порты есть, и вы за них просто построены не вами, а вам. И вы за них будете получать бабло. Вот у вас есть туристы, которые едут на этой Юрму. Я был в Юрмале, ну, в советское еще время. Энтузиасты могут туда поехать, если хотят. Балтийское море, в принципе, это, знаете, такой очень специфический курорт на любителя. Я не любитель, сразу могу сказать. Вот, по-моему, с точки зрения курорта, это побережье равно, как и польское побережье Балтийского моря, равно, как и немецкое побережье Балтийского, это полное фуфло. Но любители есть, поэтому почему бы нет. Привлеките хотя бы их, вас-то там всего по миллиону человек на каждую республику. Вот они избрали путь конфронтации. Почему? Потому что та элита, она себя чувствует как бы потенциальными иммигрантами. Что если когда-то это все рухнет, то да, мы там где-то на Западе приляжем, и нам будет хорошо. И нам от этого счастье. Понимаете? А вот в Грузии думают иначе. Им, в общем, они, видимо, патриоты своей страны. В общем, в Грузии никуда как бы сваливать не хочется. Грузия специфическая страна. Я тоже там был. Те, кто как бы привык там жить, в Грузии, трудно жить где-то в другом месте. Это свой климат, свой менталитет, свои отношения между людьми, свой язык, никому непонятный, кроме самих грузин. Вот, ни письменно, ни устно. Поэтому там, как говорится, то, что национальная элита придерживается вот такого, так сказать, такой точки зрения, мне, в общем, для меня объяснимо. Вот, хотя она и дружит с Западом. А вот что касается Армении, то это как раз уникальный случай. Потому что с точки зрения Армении, вот то, чего сейчас делается, это с национальной точки зрения, с точки зрения национальных интересов, невыгодно вообще никак. То есть с Грузией отношения, это в лучшем случае нейтралитет. Грузия, так сказать, ввязываться в эту армянскую драку не будет. С Азербайджаном тут не надо объяснять, чего дальше. Да? Вот. Турция – это союзник Азербайджана. По крови, по духу, там, почему угодно и так далее. И вот когда ты сидишь окруженный в таком мешке, ну, Иран тоже в большей степени союзник Азербайджана, чем Армении. Да, это тоже очевидно, там большая доля азербайджанцев. Вот что ты хочешь доказать этим сотрудничеством с Западом? Что он как-то не даст тебя раздавить, исходя из того, что для него и Турция стратегический партнер, и Азербайджан в большей степени партнер, он там нефть поставляет, так сказать, в альтернативу России и прочее. Ну, нет абсолютно никаких шансов. И тем не менее, руководство держит прозападный курс. Почему? Ну, потому что это личное его благополучие, обеспеченное на какое-то, так сказать, дальнейшее будущее. Вот, собственно, от выбора этого и от политического разума зависит. Ну, а что взять с Пашиняна? Но он журналист, он бывший, по крайней мере, он, так сказать, не профессиональный политик с точки зрения опыта хотя бы того же Алиева. Он, как говорится, вошел на волне популизма. Грузия, а Армения тоже небольшая страна, там где-то миллион с небольшим человек. Наверное, миллион человек, там в ней легче в таком ареале обрести популярность. Ну, это десятая часть Москвы, даже как бы сейчас уже, наверное, 20-я. Ну, что, вот. Получили того, кого избрали, хотели, получили. Поэтому его не затащили под западное влияние, думаю. Он, как говорится, просто осмотрев свои политические шансы, выбыл их как синицу в руках. Вот когда, если что-то случится, то мне, по крайней мере, есть куда сбежать. И меня там ждут какие-то куски, которые мне уже сейчас там где-то набивают тихонько в машину. Как Зеленскому, как там всем другим, который идет вот по этому пути. Ну вот, это не затаскивание под западное влияние, я думаю, оно вот такой характер на самом деле имеет. Так, ну и продолжение, почему Грузия не пляжет полностью под Западом в отношении Украины. Вот я только что это объяснил. Грузинские авиалинии даже стали летать в Россию. Ну это разумно. Потому что сейчас вот в Грузии, если вы не знаете, да, выстраивается такая логистическая цепочка конкуренции с Турцией. Потому что поскольку все авиалинии как бы напрямую из России в Европу перекрыты, ну не только в Европу, да, там они, то Турция на этом месте как бы потерла руки и сказала, вот ты пришло нам счастье. И взвинтила цены на эти билеты свои до каких-то непомерных высот. Я не знаю, кстати, повсюду ли она в мире это делает. Потому что, например, вот на сайт Turkish Airlines зайти, если ты с российским адресом, с каким-то другим, скажем, с какой-то другой валютой, расплаты, да, или чего-то еще невозможно. Тебя будут требовать только рубли. И цены в этих рублях будут, мама, не горюй. Вот. А Грузия, собственно, находится на том же перевалочном отрезке. Вот. У нее, кстати, главный аэропорт, там, по-моему, не Тбилиси, а Кутаиси. Вот. И, собственно, она может сделать то же самое. Она гораздо меньше Турции. Бабла там можно состричь, тоже немерено. Ну, поэтому, собственно, они летают, как бы эту перспективу понимают. Вот, что ты хочешь добавить, Вадим?
Вы знаете, я больше бы вопрос бы задал, потому что мне интересно, почему вот на жилье продолжают цены расти?
Не понял, прости.
На жилье почему цены в России продолжают расти? То есть, казалось бы, у нас отток и падение, а все равно так достаточно стандартными темпами растет.
Ты знаешь, вот мы живем в мире очень противоречивой информации, я не хочу сказать фейков, да, но противоречивой информации, потому что стоит только начать там, допустим, группировать там граждан Таджикистана, что среди них вот нашлись эти отщепенцы, которые поучаствовали в теракте в Крокусе, в качестве отвлекающей группы, на мой взгляд, но тем не менее поучаствовали. Ну вот, как сразу же тут начали пестреть сообщения о том, что все, сейчас мигранты массово выезжают из Таджикистана на родину, и вообще вот скоро это все опустеет, и вот из-за этого цены на недвижимость падают, там и прочее, прочее, прочее. Ну, ты знаешь, во-первых, эти мигранты как бы селились очень специфически, ну вот, и поэтому я не думаю, что не во всех районах Москвы они селились, но не на все районы Москвы это оказывает такое влияние. Во-вторых, ну, слухи могли оказаться, мягко говоря, сильно преувеличенными. У нас как бы каждый такой... У нас ведь как, вот как с играми, понимаешь, происходит, с которых мы начали обсуждение. Все идет как бы от того, не насколько новость соответствует действительности, и ее сюжет интересен, а чем она тебя может зацепить. Вот что тебя может взять за крючок, чтобы ты пришел и эту новость прочел. Ну все, вот цены в жилье упали. Цены, так сказать, там мигранты все уехали. Вы вспомните хотя бы вот за эти прошедшие 1.5-2 года, да? Сколько раз нам объявляли о том, что китайские банки нас отказываются обслуживать, что карты МИР нигде не принимают, что теперь с рублями никуда не деться. Вообще, что вам все, кранты, крау... У нас в телеграмной группе, вот у нас есть такой пользователь, Алекс, он нам регулярно эти сообщения пишет. То есть, вернее, пересылает из других телеграм-каналов. Вы просто попробуйте их хотя бы вот просуммировать за год или полтора и подумайте, сколько раз вам объявляли крах всего. который вот случится, ну вот прямо сейчас, все, уже у вас никакого выхода нет, вот сейчас-то все обрушивается, да, вам прям показано это все в процессе. Ну и два года спустя что? Что из этого обрушилось? Вот я, как недавно побывавший, так сказать, как раз в той стране, в которой запрещается это все, работы с банками там, и тому подобное, хочу сказать, все просто. Как только запрещаешь работу с банками, сразу появляется куча серых схем, фермешек, объявлений на русском языке. Ребята, бабки меняют здесь. И все, и на карты русских банков там. Да без проблем, говно вопрос. Вот сейчас вот вы кладете, курс прям самый идеальный. Все мы вам организуем, все ништяк. Это все начинает работать немедленно. Понимаете? Поэтому все эти разговоры про санкции, конечно, это, еще раз подтверждаю, на практике это полный фуфел, равно как и падение, так сказать, всего, всего и вся, которое нам множество объясняют. Это я в ответ такой вопрос, Вадим. Нас предупредили, что у нас уже заканчивается время. Вот. Если хочешь что-то сказать на уровне фразы одной-двух, не более, а то у нас уже лимит.
Ну что хочу сказать, главное и в политике, и в бизнесе, и в культуре не быть высокомерными, да и в жизни тоже, и пытаться услышать других, тогда, конечно, меньше проблем будет.
Окей, давай на этой мажорной ноте закончим тогда сегодня нашу передачу. Спасибо вам, уважаемые слушатели, за то, что приняли в ней участие, и до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам, до свидания.
Спасибо.